Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки», и я ее ведущий Андрей Печерин. Простое русское крестьянское лицо с просветленным, мудрым, спокойным взглядом и затаившейся доброй улыбкой. Так выглядел тот, кто не был ни богословом, ни историком, ни философом, ни политиком. Кому предстояло осмыслить 1917 год? Духовный пастырь православной России не мог не сделать этого в новогоднем слове в первый день 1918 года. Собравшиеся в храме Христа Спасителя православные верующие ждали этого. «Минувший год, — сказал святитель Тихон, — был годом строительства великой державы. Но, увы, не напоминает ли он нам печальный опыт вавилонского строительства? И наши строители желают своими реформами и декретами облагодетельствовать не только несчастный русский народ, но и весь мир, и даже народы гораздо более нас культурны. И эту высокомерную затею их постигает та же участь, что и замыслы вавилонян. Вместо блага приносится горькое разочарование. Прошло 100 лет, и мы знаем, что исполнились слова святителя Тихона. Царство Вавилонское, построенное Лениным и его помощниками, пало, оставив в стране разруху и горькое разочарование. Взглянуть на ленинский эксперимент над Россией православным взглядом нам поможет книга Владимира Михайловича Лаврова, которую сегодня мы и предлагаем вашему вниманию. В книгу «Православный взгляд на ленинский эксперимент над Россией» включены доклады доктора исторических наук, преподавателя Никола-Угришской православной духовной семинарии и главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук Владимира Михайловича Лаврова. Эти доклады были произнесены им с трибуны Государственной Думы Российской Федерации. Впервые со столь высокой трибуны был проведен профессиональный исторический анализ преступлений партии Ленина против православной Великой России и русской нации. Завершают брошюру статьи, осмысливающие марксизм-ленинизм, деятельность Ленина и Октябрьскую социалистическую революцию с духовно-нравственных позиций. При этом предложены пути возрождения тысячелетнего государства российского. Как отмечает автор, краеугольным каменем ленинизма является возбуждение социальной розни и пропаганда неполноценности людей по признаку их социальной принадлежности. Ленинизм есть идеология допустимости использования крайних мер для получения желаемого эффекта, а моральный принцип — цель оправдывает средства. Более того, в работах Ленина нашей стране навязывается социальный расизм и социальный геноцид. Уничтожение, в том числе физическое, буржуазии и дворянства, духовенства и старой русской интеллигенции, трудовых крепких крестьян, кулаков и казаков. Если национал-социалистическая рабочая партия Гитлера проповедовала национальный расизм и геноцид, то Ленин проповедовал социальный расизм и геноцид. Но в обоих случаях расизм и геноцид, в обоих случаях миллионы погибших в результате политической деятельности этих вождей. В обоих случаях преступления против человечности, не имеющие срока давности. Ленин постоянно звал к насильственному изменению основ законного строя, возглавил Октябрьский государственный переворот 1917 года и разогнал законный российский парламент, учредительное собрание. Последним Ленин воспрепятствовал законной деятельности государственных органов, осуществлению гражданами их избирательных прав в соединении с насилием, с насильственный разгон собраний, сопровождавшийся расстрелом мирной демонстрации в его поддержку. Октябрьский вооруженный захват власти и разгон парламента повлекли за собой гражданскую войну, наиболее безнравственную из всех войн, в которой русский шел против русского, брат против брата, сын против отца. Ленин открыто призывал к развязыванию этой гражданской войны. Он не только публично оправдывал терроризм, но руководил конкретной террористической деятельностью и разрабатывал методы партизанской войны, например, в октябре 1905 года. Ленин создал страшные концлагеря и проводил политику красного террора, то есть государственного терроризма. Он нарушал права и свободы, законные интересы человека и гражданина в зависимости от его отношения к религии. Возбуждал религиозную рознь своими оскорблениями чувств верующих, их дискриминацией в общественно-политической и других сферах жизни им созданного богоборческого режима. А ленинские распоряжения убить как можно больше духовенства являются человеконенавистническими, преступными, экстремистскими. Все это, по словам Лаврова, нашло отражение, воплотилось во множестве работ Ленина, в полусотни томов его полного собрания сочинений, которое в действительности не является полным, поскольку последователи Ленина побоялись опубликовать ряд откровенно террористических документов. А сказанное выше о нарушении прав и свободы есть юридическое определение того, что является экстремистской деятельностью, согласно закону о противодействии экстремистской деятельности. Осмысливая Октябрьскую социалистическую революцию как исторический феномен, русский историк пытается ответить на вопросы, которые сейчас возникают у многих людей. Например, в чем суть социалистической революции? Как говорит Лавров, в национализации, точнее, в огосударствлении, превращении в государственную собственность практически всей собственности, кроме самой элементарной, личной. Стремление к такому огосударствлению происходит из недоказанного утверждения, будто общее, точнее государственное, будет работать эффективнее, чем частное. Такое утверждение Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина принималось на веру, на атеистическую псевдоверу, которую опровергнет исторический опыт СССР, в котором производительность труда была многократно ниже, чем на частнособственническом Западе. Огосударствить все и вся, огосударствить вопреки воле большинства народа, прежде всего крестьянского большинства. По словам Лаврова, это удалось только благодаря небывалому за всю историю страны насилию, благодаря государственному массовому террору. Отсюда ограниченная несовместимость социализма и демократии, ненависть коммунистов к демократии, несистемность коммунистической партии, наличие фактически только одной государственной формы собственности порождало эту триаду – одна собственность, одна партия, один вождь. Как следствие, культ и культики личности во главе компартии. Еще один вопрос – почему победила Октябрьская революция? Тысячелетняя великая православная держава рухнула не только в октябре, сколько в феврале и марте 1917 года. Правоцентристские лидеры февральского государственного переворота, октябристы Гучков и Розянко, конституционный демократ Милюков, близкий к кадетам князь Львов имели мало шансов удержать власть. Ведь опирались они на немногочисленное образованное общество в стране, которое уже третий год вело тяжкую войну. А под ружьем оказались миллионы уже озлобленных мужиков, не понимавших, ради чего они воевали. Участие в февральском перевороте рабоче-солдатских масс, их победа на улицах столицы обернулись созданием Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В нем преобладали социал-демократы, меньшевики и социалисты-революционеры. Причем совдеп обладал не меньшим или даже большим влиянием, чем кадеты-октябристы. Возникшее в результате февральского переворота временное правительство, сначала во главе с Львовым, потом во главе с эсером Керенским, не спешило выполнить основные требования крестьянского большинства, народа и армии – передать крестьянам бесплатно всю землю. Не спешило, потому что опасалось массового дезертирства солдат-крестьян для дележа земли на местах. Это и произойдет после ленинского декрета о земле. Однако невыполнение основного народного требования при продолжении тягостной войны обернулось потерей авторитета правительства во главе с Керенским. И ситуация как бы вернулась к исходной точке, к вооруженному перевороту против существующей власти. Ни февральская, ни октябрьская революция не были исторически неизбежными. Оскудение и формализация православной веры, небывало тягостная война, амбиции и безответственность оппозиции, просчеты власти придержащих обернулись русской катастрофой 1917 года. Автор книги называет Ленина изменником Родины. По его словам, Ленин многократно призывал к поражению царской монархии и ее войск в Первую мировую войну. Звал он к превращению национальной войны в гражданскую войну. Ленинским указом следовала большевистская фракция Государственной Думы, предательски проголосовав против выделения денег на оборону во время немецкой агрессии. А сам Ленин сотрудничал с преступным руководством кайзеровской Германии, получал деньги от немцев на совершение большевистского переворота. Об этом сохранились документы как в Германии, так и в Москве, в бывшем Центральном партархиве. Поэтому в июле 1917 года был выдан законный орден на арест Ленина по обвинению в государственной измене. Если использовать сегодняшнюю терминологию, то Ленин – иностранный агент. совершив государственный переворот, разогнав первый полноценный парламент России, Всероссийское учредительное собрание, и заключив прогерманский Брестский мир, Ленин нанес военное поражение России в Первой мировой войне и развязал самую страшную гражданскую войну. Владимир Михайлович Лавров – русский православный историк, доктор исторических наук, академик РАЕН, преподаватель Николо-Угрешской православной духовной семинарии, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Ранее был заместителем директора по науке и многократно исполнял обязанности директора ИРИРАН. Автор трудов по истории русских революций. По словам историка, 100 лет назад перед Россией открылось великое будущее. Однако она не использовала свой шанс. И сегодня мы во многом возвращаемся к тому пути, с которого свернули в то окаянное время, когда в подвале Ипатьевского дома был убит вместе с семьей Николай II. Задуматься об этом Владимир Михайлович приглашает всех наших читателей. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго.